книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Вітаємо Олексія Анатолійовича Волченка в студії. Перше запитання. До речі, я хочу зразу телефони нагадати нашим слухачам, які зараз слухають нас. 044-280-0305 і 067-123-75-75. Це для виходу в прямий ефір. І запитання ось таке надійшло від наших радіослухачів без підпису. Ісус прийде за церковью. Это в прямом смысле? Или по церкви следует понимать верующих людей? Цікаве питання. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів.
Спасибо за вопрос. То есть Иисус придет за церковью?
Или за людьми?
Или за людьми, да.
Или за зданием каким-то?
Или за зданием, да.
И камни на небеса заберет.
Нужно нам определить, что же такое церковь. Церковь – это, наверное, есть верующие люди. Другого определения церкви не существует. Это не храмы, не здания, это даже не организации, не объединения, даже не союзы, и даже не конфессии, и даже не деноминации. Я не знаю, что еще, потому что церковь – это собрание верующих людей. Один из переводов Клесии – народная сходка. Как вам сказать… Это верующие люди. Мы всегда видим церковь, как мы ее видим? Мы видим, есть пастух, пастырь, и он ведет эту церковь. Тут не рассматривается то, что в церкви есть какой-то вождь, который ведет. Нет, это народная сходка, это общество верующих людей. Лучше всего это написано 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть если собрание верующих, и они общаются друг с другом, и эти верующие действительно имеют общение с Богом, то тогда эта церковь, за которой пришел Господь. И чтобы вы понимать, что сначала надо уверовать, и тогда, будем в общении в церкви. Пока ты еще не уверовал, ты еще не совсем в церкви, потому что церковь – это и есть собрание верующих. Но если ты примешь верою Господа Иисуса Христа в свое сердце, то тогда Господь и приведет тебя в церковь, в общение к верующим. Потому что в Деяниях 2:47 написано: «Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть мы видим, что это Господь дает и веру, и Господь приведет в церковь. Поэтому Бог заберет свою церковь, но это Он заберет только верующих, а неверующих не заберет, даже если они в одной общине, а если даже написано и в одной семье. Написано: «Сказываю вам, в ту ночь двое будут на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Или: «Двое будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится». «Двое будут на поле, один возьмется, а другой останется». То есть видите, что если Бог будет забирать свою церковь, то идет речь только о верующих, а не о принадлежности к какой-то общине, какой-то организации, деноминации, зданий и так далее. Один берется, другой останется. А он придет за своей церковью. И церковь – это исключительно общение верующих, верующих людей. И именно за такой церковью придет Господь.
Дякую. И у нас есть еще одно запитание. З нами Валентина с Харкова на зв'язку. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса по посланиям к евреям. Первый вопрос – это 7 глава, 18 стих. Причитываю. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства». Вопрос: о какой бывшей заповеди идет речь? Отменение какой заповеди? И второй вопрос, также евреям, 10 глава, 7 стих. тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже. У меня вопрос. В какой книге это написано? О какой книге идет речь? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Спасибо вообще, что такие важные вопросы поднимаются. Это очень важные вопросы. Ну и тяжелые. Написано, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И отменение же прежде бывшей заповеди. Что это за заповедь? По причине немощи ее и бесполезности. Если мы откроем Римлянам 8 главу, по-моему, 3 стих, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в плоти, Сына Своего в подобие плоти греховную жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть закон бессилен спасать. Закон не может спасать. Спасает только вера в Господа Иисуса Христа. То, что сам Бог, Творец неба и земли, пришел сюда, на эту землю, воплотился в человека, взошел на крест, взяв наказание за грехи всех человека, умер за это, за наши грехи. И слава Господу, воскрес, потому что был Господь Бог всемогущий. И теперь Он каждого любит, каждого ждет, и каждому дал Духа Святого. И если человек обратится к Богу всем сердцем, то Бог даст ему Духа и даст ему спасение, и даст ему жизнь вечную. И теперь спасение идет через веру. И поэтому то, что написано, что закон ничего не довел до совершенства, вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И эта надежда Евангелия, это Новый Завет. Он заключил с нами Новый Завет. Ветхий Завет был закон, но он был бессилен. Закон не может спасать. А он дал Новый Завет. И он обещал нам, что он заключит с Домом Израиля Новый Завет. И вот этим Новым Заветом это и есть мы спасаемся. Поэтому отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезности. То есть она немощна, закон не может спасать. Никак не может спасать. И поэтому мы спасаемся Евангелия. И Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему, написано. Поэтому мы спасаемся через Новый Завет. И поэтому отменение бывшей прежней заповеди по причине немощи и бесполезности – это касается закона Ветхого Завета. Почему? Потому что Иисус Христос исполнил закон самим собой.
Про яку заповедь йдеться? Заповедей 10, 613?
В том-то и суть. Смотрите, какая ситуация. Что такое Ветхий Завет, Новый Завет? Что такое закон и что такое Евангелие? Ветхий Завет – закон для плоти, для этой жизни, для жизни на земле. Господь говорит, если будешь исполнять заповеди, то ты будешь жить на этой земле, и потомство твое будет жить, и будешь питаться, и будешь благословлен, и житница, и плод чрева. То есть закон для этой земли. Евангелие не для этой земли. Евангелие для неба. Ветхий Завет для земли, Новый Завет для неба. И он пришел для того, чтобы мы стали гражданами неба. Другой причины нету, чтобы пришел Иисус Христос. Он сказал, дабы ты не погиб, но имел жизнь вечную. А в мире в этом будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Итак, закон, он для этой жизни, Евангелие для жизни вечной. Казалось бы, можно было бы совмещать. Но, опять же, это умом не объяснить. Почему? Потому что расхищение имения принимаю с радостью, ибо знаю, что меня ожидает наследство нетленное и вечное. Или надо все-таки и тут быть, жить и готовиться туда. А с другой стороны, Иисус сказал, «Я забрал вас от этого мира, вы уже не от этого мира». И чтобы мы точно такое же сделали исповедание, как сделал Иисус Христос перед Понтием Пилатом, что Он сказал, что «Царство мое не от мира сего». И точно так же мы должны в себе самом совершать это исповедание. И Господь нам говорит: не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте себе сокровища на небе. О горнем помышляйте, а не о земном. Не ищите, что вам есть, что пить и во что одеться. Это вы ищете все язычники. Ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. То есть это вот по уму разложить, что такое закон и что такое Евангелие, нельзя. Опять же, закон для плоти, закон для грешника, закон для земли. Закон написан не для праведника. Евангелие для жизни вечной, для спасения, для того, чтобы обрести Духа Святого, для того, чтобы ты перестал быть жителем земли, для того, чтобы ты стал здесь странником и пришельцем, ибо Отечество твое становится на небесах через Евангелие. Опять же говорю, нету формулы, нету вот точного какого-то определения. Это разные плоскости. Есть, я не знаю, как... Есть вода, а есть космос. Это разные вещи. Это другое все. И поэтому совместить несовместимое. Это нельзя совместить. Хотя мы тут, будучи здесь, живя на земле, уже имеем Царство Божие незаметным образом в нас. Оно есть. Но это не значит, что мы уже на небесах. Мы еще все равно на земле.
Коли такі глибокі питання ставляться, я розумію, що мінус програми в тому, що немає часу, ну, перечитати от в контексті, ну, перечитати хоча б кілька розділів в книзі Євреїв, от просто зараз сісти, щоб ближче до тексту триматись.
Ну, Слава, наша задача спровоцировать наших слушателей, щоб вони задумались об этом і щоб вони почали читати.
Ісследувати далі.
Ісследувати писання.
Добре, ми кого-то спровоцировали вже. Є телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Вітаю, хай Бог благословить, дарує нам мудрість Божу. А я хочу знати, що там от мені же прежде бивший завивають по причині його немочі і безполізності. Тут іде мова про священство, яке перейшло, із Ісус був з коліна Левія, а всі священники, тобто з коліна Іудина, а всіх священників брали із коліна Левія. І ті священники, вони були немочні. Вони умирали, і вони не могли нести священне, де їм треба було приносити жертву за гріх. А Ісус є священник, якому, який не вмирає і усів по праву сторону Отця Небесного. От це закон, прийшла переміна. Ми повинні дивитися, який закон отмінен. І також ще прийшла переміна, що вже не приносимо жертву за гріх, тому що ті жертви указували на Ісуса, той агнець. І та кров Ісуса агнця не могла змити гріхи. А закон нравственний, закон духовний, написано, що тобі оправдання закону, тільки що ви зачитували, сповнено живущих не по плоті, а по духу. Бог пише на серцях свої закони, свої заповіді. І ми будемо ходити і виконувати, якщо нравственний, воспитательний закон, то є, який ми можемо виконати в Ісусі Христі, а є закони інші. І ті закони, ми повинні розібратися до євреїв, які закони дійсно помінялись, а які остались. От завіт, коли я завіщаю дому Ізраїлю, після тих днів, говорить Господь, вложу закони мої в мислях і напишу їх на серцях, і буду їх Богом, і вони будуть моїм народом.
Це... Дякуємо, дякуємо, Оля. Отже, в контексті там дійсно йдеться про те, що було левітське священство, але... Воно стосується заповідей, тому що люди приносили жертви, бо не могли виконати заповідь. І коли людина порушувала якусь заповідь, вона брала козенятко чи ягнятко і йшла до нащадків Леві. Історично там цікавий момент, от Олексій Анатолійович, спочатку наче Бог говорить всьому народу, ви будете в мене царством священників, і всі народи побачать. Але потім золоте теля і бунтівники хочуть вести весь народ назад, до Єгипту. І Мойсей кричить, хто належить Єгові, підійдіть до мене. І збирайся навколо його родичі, нащадки того ж коліна, того ж клана Левіта. І починається громадянська війна. І вони вбивають, там, не пам'ятаю, кілька тисяч оцих заколотників, які проти них. І після цього міняється Божі плани, тобто є корективи вносяться, і тепер тільки левіти мають право служити. Хоча у них немає своєї землі, свого наділу, але вони от якісь особливі. Але в посланні до євреїв, дійсно, через це послання автор переконує адресатів, християн, юдеїв, що левітське священство – це не останнє слово, тому що про якесь священство по чину Мельхіседека йдеться. Я от зазирнув, це 109-й псалом, але яка ж там заповідь? «Сказав Господь Господу моєму, сиди, одіснуй мене, доколі положу врагов твоїх в подножі ног твоїх». Оце єдина фраза в цьому псалмі, яка мені особисто здається схожою на заповідь. Ну, заповідь – це коли тобі кажуть, що тобі робити, власне. Якась конкретна інструкція, що ти маєш робити. І ти маєш, якщо ти слухняний, так і зробити. Засісти по правицю і очікувати поки.
Ну, то, что имеется второй вопрос, что в какой книге написано, да, что он... Ну, на самом деле, я думаю, что это не в одном месте написано. То есть очень много мест Писаний написано, ну, допустим, Исаия 53 глава, да, что он был агнец закланный, и что наказание мира нашего было на нем. Мы думали, что он наказуем Богом, а... Он, оказывается, за грехи наши умирал. 42 глава. И много мест таких вот писаний. Допустим, «Господь Бог, искупитель твой, я приду и искуплю грех. Я сам, ради самого себя прощу грехи твои». Ну и так далее. То есть очень много мест писаний, которые Господь утверждает, что это Он сделает сам. И сам совершит искупление, и никто не спасет, и никто не искупит. То есть очень много мест Писания, это не конкретное место Писания, а это дух Писания, весь процесс, который написано, сбытие, кончая Малахия. То есть мы везде будем видеть каким-то образом о Господе, о Мессии и о том, что Он искупительно, что Он придет и посетит землю, что Он спасет. Господь Савов спаситель твой, Господь Савов искупитель твой и так далее. Очень много мест Писания, которые об этом говорят. Ну, а лучше всего это вообще 1 Петра 1 глава написано, что Он был заклан еще до создания мира. То есть это от самого начала. А с самого начала жертва была приготовлена. То есть Бог решил пожертвовать собою до сотворения земли для того, чтобы приобрести всех нас, потому что любит. Потому что, мы уже говорили об этом, любовь нельзя придумать, ее можно только совершить. Ее нельзя сотворить, ее можно совершить. Он мог сотворить вселенную, землю, людей, животных, моря, океаны. Но любовь нужно было совершить. И поэтому Он воплотился в человека и совершил эту любовь, и показал нам свою любовь. Он доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, еще будучи грешниками, Римлянам 5:8. И это все было для явления этой любви всем людям. И через эту любовь, если мы узнаем эту любовь, 1 Иоанна 4:16, и мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь. И кто принял эту любовь, в том пребывает Бог. И он в Боге, потому что Бог есть любовь.
Цікаво, що ми взагалі торкнулися теми «от начала», тому що в начале книги написано обо мне, а в деяких сучасних перекладах, ось, наприклад, современный перевод Всемирного библейского переводческого центра, або Новый Завет, буквальный перевод Одинцова, чи построчный перевод Ветхого и Нового Завета на русский язык, в заглавии книги. То в начале книги це заглавие, це от як Библия написана на палітурці, так от Ісус Христос, або Боговтілення, або спасіння.
Ну да, это то же самое можно. Вначале сотворил Бог свет, да? Что такое свет? Никто же не знает, что такое свет. И один из вариантов интерпретации...
Ты навіть сказав, да будет свет.
Да будет свет. То есть одна из интерпретаций – это любовь. Потому что это не физический свет. Потому что физический свет в четвертый день появился, когда солнце, там, луна, звезды. Это была любовь. И вот этой любовью Он уже творил мир и для любви. Вообще смысл всего – это любовь. Смысл каждой секунды бытия и смысл каждой жизни – это любовь. Без любви нет смысла жизни. Без любви мы животные, по Экклезиасту 3.18, что мы без Бога животные. И что такое Бог? Бог – это и есть любовь. Свет – это тоже любовь. И любовь осмысливает существование. Любовь осмысливает бытие. Любовь осмысливает творение. И если нет любви, то ничего нету. Это просто животное существование. Зачем? Смысл всего. Бог сотворил эту вселенную, сотворил каждую душу, каждого человека, чтобы в каждую душу вложить частичку своей любви. И чтобы этот человек узнал эту любовь, и в нем родилась любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И вот этой любовью мы уже спасаемся и соединяемся в вечности уже вот в этой любви. Потому что без любви никто не спасется.
Моему запитання зі Львова від Володимира. Дії 13.48. А язичники, зачувши таке, раділи, і слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був в життя вічне, увірували. Отже, таке враження складається, що є призначення, а відповідно є непризначені. Невже все вже вирішено? Ваш коментар. Дякую.
Спасибо за вопрос. Но вы знаете, если мы откроем, наверное, опять же, Римлянам 8 главу и посмотрим там где-то. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех призвал. Кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех еще и прославил. И тут вот мы читаем, и, казалось бы, есть какое-то предопределение. И, возможно, оно есть. Возможно, оно есть. Почему? Потому что в Римлянам 9 главе, что он ожесточил сердце фараона, за что же еще меня обвинять, если во всем воля Божия. Он кого хочет милует, кого хочет прощает. Это все его совершенная воля. Но вы знаете, есть другие места Писания, когда написано, что он сказал, совершилось, что Дух Святый излился на всякую плоть. Другое место Писания, что он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Еще Бог не хочет смерти грешника. И так далее. То есть, ибо так возлюбил Бог мир. И слово «мир» там переводится как «человечество», как «всех человеков». Бог любит всех человеков. Бог любит каждого, каждое свое творение. И поэтому, вы знаете, однозначного ответа на этот вопрос нету по предопределению. Вот. Но если мы посмотрим еще раз на вот этот стих, что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. А мы на самом деле все сотворены по образу и подобию Божьему. И вот когда в первой главе Бытия он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. И вот это сотворим, это был Бог, Дух и образ ипостаси Сына, который был от начала, от вечности. И вот тут написано, что чтобы предопределил быть подобным образу Сына Своего. А мы все сотворены по образу и подобию Божьему, и мы все призваны во спасение, ибо Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Воля Божия, чтобы все-все-все достигли спасения. И Дух Святый излился на всякую плоть, когда разодралась завеса, когда Господь сказал, совершилось, нету такого места, где нету Духа Святого. Дух Святый везде. И каждый имеет доступ к Богу сейчас. Каждый. Что говорит Писание? Близко к тебе, Господь, в сердце твоем и в устах твоих. Не говори в сердце своем, кто кто взойдет на небо свести Христа или в преисподнюю поднять Христа. Нет. В сердце твоем и в устах твоих близко к тебе, Господь. Каждому человеку, каждому грешнику, к бандиту, к ужасному человеку, но каждому человеку близок Господь. В устах, через исповедание Иисуса Господом и Сыном Божьим мы получаем начаток Духа в сердце. И это уже путь ко спасению. Это уже рождение свыше. Это тайна, которую тяжело определить или понять, вникнуть в нее. Но еще раз говорю, что мы не должны на основании каких-то отдельных мест Писания делать какую-то объективную картину, что вот есть вот предопределение, и все. Вот. Ну, вот оно такое, и все. И вы понимаете, что мы делаем тогда? Мы тогда говорим грешнику, а грешник всегда чувствует, что он не принят. И каждый грешник подумает, ну, мне, наверное, не повезло. Я не предопределен ко спасению. Поэтому, вы знаете, я никогда не могу сказать, что есть предопределение кому-то спастись, а кому-то нет. Я стою на других местах Писания, что Бог хочет, чтобы все спаслись. И Бог силен спасти каждого грешника. И Дух Святый излился на всякую плоть. И каждый, всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. Я верю в другие места Писания.
У нас еще одно запитание. Вітаю вас, Любе Радіо. Згідно об'явлення, апостолів тільки 12. Ну, це, власне, не питання, це твердження, це ремарка до якоїсь розмови, яка була напередодні. Говорили про апостолів в середу.
Да, да, да. Ну, дійсно, коли Петр в першій главі Діяній, він сказав, що надобно, щоб було 12, щоб один із тих, які знаходились з нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения. И поставили двоих Иосифа, называемого Варсаву, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились, и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Бросили жребий, жребий выбрал Матфея. То есть идет вопрос, есть ли сейчас апостолы или нету, или их только 12 апостолов. И как тут соединить, что если есть другие апостолы, а тут вот только 12 апостолов? Тоже сложный вопрос. Но если мы по словам уже пойдем, принять жребий всего служения и апостольство. Видите, то есть есть какое-то служение, которое были свидетелями Иисуса Христа, начиная от Иоаннова крещения до воскресения. То есть были такие люди, которые кроме 12, они были свидетелями. Принять жребий всего служения и апостольство. Возможно, это как раз и есть служение свидетелей Иисуса Христа. А то, что другие апостолы есть, ну, мы можем просто смотреть на Писание, как Павел говорил о себе, что он поставлен Богом как апостол. И он писал много раз Римлянам 1.1, 2 Коринфянам 1.1, 1 Тимофея 1.1, что Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию. Поэтому он много раз говорил, что он является апостолом. И говорил, что во Христе Иисусе не лгу. И также не только Павел был апостолом, но написано, но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и так далее. То есть есть и другие, другие, так скажем, апостолы. Но какое-то вот особенное служение 12 все равно есть, и Павел даже это говорил 2 Коринфянам 11.5. Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. То есть как бы сам Павел выделял апостолов, которые были свидетели и Иисуса Христа. Но все равно мы должны понимать, что это не значит, что сейчас нету апостолов или уже не будет апостолов. Нет. Почему? Потому что Павел сам писал, что Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, пророков, третьи учителями и так далее. То есть они есть, они идут. Апостол – это всего лишь посланный. Это тот, который приходит и приносит свет Евангелия. Более того, написано косвенно, ну, такие мысли, что придут лжеапостолы. Ну, то есть это в будущем, что будут какие-то лжеапостолы. Значит, будут и настоящие апостолы. Поэтому я думаю, что кроме 12, если Павел, Варнава названы апостолы, то, безусловно, апостольское служение, более того, Павел говорит, что поставил в церкви апостолами, во-вторых, пророками, учителями и так далее. То есть это служение апостола есть. А я думаю, что особенно посмотреть Англию, начиная с 17 века. Это апостольская страна, которая несла свет Евангелия в Китай, в Индию, в Японию, во все свои страны. Она была империя, и туда шел свет Евангелия. В 20 веке, с 19 по 20, это Америка. Это тоже апостольская страна, которая шли в самые темные места нашей планеты и несли свет Евангелия. Как этих людей назвать? Сейчас можно назвать их миссионерами, но в Евангелии нету слова «миссионер». В
Евангелии... Это латинское слово.
Вот. В Евангелии есть апостолы.
Апостол означає посланець. І цікава ремарка, що дійсно Павло казав, я найменший з апостолів, але я не маю, ну, як... Порівняно з вищими апостолами, тобто він дійсно різницю показав між собою
показав,
і вищими апостолами.
Є свідетелі, да.
Він теж був посланець. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня вам.
Доброго дня.
Доброго дня.
Якщо можна, я допоможу вашому гостю. По поводу судьби був вопрос. И могу дополнение небольшое сказать, которое подтверждается с текстами Священного Писания. У Бога есть судьба на каждого человека. И говорить, что ее нету, нельзя. И судьба – это очень хорошая судьба, чтобы человек был спасен. И ваш...
Это... Пробачьте, будь ласка, зв'язок обрывается, мы вас не чуем. Тобто Боже, как мы сказали, бажання, чтобы все спаслись, і прийшли до пізнання правди. Дякуємо, Олексій Анатолійович, за програму. На жаль, час вичерпано. До
Спасибо.
Нових зустрічей,
друзі. До свидання.
Ваші запитання надсилайте нам, будь ласка, в Skype, наш нікнейм «Світле радіо», і в Viber, наш номер 093-558-44-12. І в середу ми їх неодмінно прочитаємо і спробуємо відповісти.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.